Нехлюдов, приехав в Острог, позвонил у входной двери и подал дежурному фельдфебелю разрешение прокурора. За чаем в этот день по всем камерам Острога шли оживленные разговоры о том, что в этот день должны были быть наказаны розгами два арестанта. Кораблева, Хорошавка, Федосия и Маслова сидели в своем углу. И все красные и оживленные, выпив уже водки, которая теперь не переводилась у Масловой и которую она щедро угощала товарок, пили чай и говорили о том же.
Маслова, в контору к посетителю.
Ага.
Беспременно скажи про нас.
Скажу. Непременно скажу. А то выпить еще для смелости, а?
Кораблиха налила ей полчашки. Маслова выпила, утерлась и в самом веселом расположении духа, повторяя сказанные ею слова «для смелости», покачивая головой и улыбаясь, пошла за надзирательницей по коридору. Нехлюдов увидал ее в дверях, когда она еще не видала смотрителя. Лицо ее было красно, она бойко шла за надзирателем и, не переставая, улыбалась, покачивая головой. Увидав смотрителя, она с испуганным лицом уставилась на него, но тотчас же оправилась и бойко и весело обратилась к Нехлюдову.
Здравствуйте!
Я вот привез вам подписать прошение. Адвокат составил прошение, надо подписать, и мы пошлем в Петербург.
Ой, что ж, можно и подписать.
Все можно. Где подписать-то?
Вот здесь, в конце.
Угу. Так. А, так, ма, сло, ва. Катерина.
Больше ничего не нужно.
Мне нужно кое-что сказать вам.
Что ж, скажите.
Она вдруг стала серьезной. Смотритель встал и вышел, а надзиратель, приведший Маслову, присел на подоконник поодаль от стола. Для Нехлюдова наступила решительная минута. Он, не переставая, упрекал себя за то, что в то первое свидание не сказал ей главного, того, что он намерен жениться на ней. И теперь твердо решился сказать ей это. Она сидела по одну сторону стола, Нехлюдов сел против нее по другую. В комнате было светло, и Нехлюдов в первый раз
ясно на близком расстоянии увидал ее лицо. Морщинки около глаз и губ. И подпухло из глаз.
И ему стало еще более, чем прежде, жалко ее.
Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем все, что можно, и тогда...
Вот кабы прежде адвокат бы хороший. А то этот мой защитник дурачок совсем был. Все мне комплименты говорил. Кабы тогда знали, что я вам знакома. Другое было, а то что? Думают все воровка. А я вот что. Есть у нас одна старушка, так все, знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная. А вот ни за что сидит. И она, и сын, и все знают, что они не виноваты. Их обвинили, что подожгли, и сидят. Она, знаете, услыхала, что я с вами знакома, говорит, скажи ему, пусть, говорит, сына вызовут, он им все расскажет. Меньшовы их фамилия, что ж, сделаете? Такая, знаете, старушка чудесная. Видно сейчас, что понапрасну. Вы, голубчик, похлопочите.
Хорошо, я сделаю, узнаю, но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я говорил вам в тот раз?
Много говорили. А что говорили тот раз?
Я говорил, что пришел просить вас простить меня.
Ну что все? Простить. Ни к чему это. Вы лучше...
Что я хочу загладить свою вину, и загладить не словами, а делом. Я решил жениться на вас.
Это еще зачем понадобилось?
Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это.
Какого еще Бога там нашли? Все вы не то говорите. Бога? Какого Бога? Вот вы бы тогда помнили Бога.
Успокойтесь.
Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я пьяна, да помню, что говорю. Я каторжная, а вы барин, князь. И нечего со мной мараться. Ступай к своим княжнам, а моя цена красненькая.
Как бы ты жестоко ни говорила, ты не можешь сказать то, что я чувствую. Не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобой.
Чувствую вину. Тогда не чувствовал, а сунул 100 рублей. Вот твоя цена.
Я знаю, ну что ж теперь делать? Теперь я решил, что не оставлю тебя, и что сказал, то сделаю.
А я говорю, не сделаешь.
Катюша.
Уйди от меня. Я каторжная, а ты князь. И нечего тебе тут быть. Ты мной хочешь спастись? Ты мной в этой жизни услаждался? Мной же хочешь на том свете спастись? Противен ты мне. И очки твои, и жирная поганая вся рожа твоя. Уйди! Уйди ты!
Маслова сидела, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами маленькие руки. Нехлюдов стоял над ней, не зная, что делать.
Ты не веришь мне?
Что вы жениться хотите? Не будет этого никогда. Повешусь скорее, вот вам.
Я все-таки буду служить тебе.
Это ваше дело. Только мне от вас ничего не нужно. Это я верно вам говорю. И зачем я не умерла тогда?
Нехлюдов не мог говорить. Ему сообщились ее слезы. Она подняла глаза, взглянула на него, как будто удивилась, и стала утирать косынкой текущие по щекам слезы.
Время расходиться. Извольте того.
Вы теперь возбуждены. Если можно будет, я завтра приду. А вы подумайте.
Да. Так вот оно что. Вот что. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Ушла и ничего не ответила. Нельзя. Нельзя любоваться своим раскаянием. Теперь бросить ее уже невозможно, а представить себе, что выйдет...
Он на самом деле не мог себе представить, что выйдет из его отношений к ней. Уже на самом выходе Нехлюдову передали записку, сказав, что это от одной особы, политической. Выйдя из тюрьмы, он прочел ее. Записка была написана карандашом, бойким почерком.
Узнав, что вы посещаете Острог...
Узнав, что вы посещаете Острог, интересуюсь одной уголовной личностью. Мне захотелось повидаться с вами. Просите свидания со мной. Вам дадут. А я передам вам много важного для вашей протеже и для нашей группы. Благодарная вам Вера Богодуховская.
Благодарная вам Вера Богодуховская. Вера Богодуховская. Богодуховская. Ну, учительница. Вера Ефремовна.
Вера Богодуховская была учительница в глухой новгородской губернии, куда Нехлюдов с товарищами заехал для медвежьей охоты. Учительница-то обратилась к Нехлюдову с просьбой дать ей денег для того, чтобы ехать на курсы. Мол, вы богаты, вы швыряете деньги на пустяки, на охоту, а она хочет быть полезной людям. Нехлюдов дал ей эти деньги и забыл про нее. Теперь оказывалось, что эта госпожа была политическая преступница, сидела в тюрьме, где, вероятно, узнала его историю, и вот предлагала ему свои услуги.
Надо увидать ее, раз обещала посоветовать, как улучшить положение Катюши.
Проснувшись на другой день утром, Нехлюдов вспомнил все то, что было накануне, и ему стало страшно. Но, несмотря на этот страх, он больше, чем когда-нибудь прежде, решил, что будет продолжать начатое. С этим чувством сознания своего долга он выехал из дома и поехал к Масленникову. Нехлюдов знал его еще давно по полку. Масленников был тогда казначеем полка. Теперь Нехлюдов застал его администратором, заменившим полк губернии и губернским правлением. Он был женат на богатой и бойкой женщине. которая и заставила его перейти из военной в статскую службу. Нехлюдов в прошлую зиму был один раз у них, но ему так неинтересно показалась эта чета, что ни разу после он не был. Масленников весь рассиял, увидав Нехлюдова. Такое же было жирное и красное лицо, и та же корпуленция, и такая же, как в военной службе, прекрасная одежда.
Ну, спасибо. Спасибо, что приехал. Пойдем к жене. У меня как раз 10 минут свободных перед заседанием. Принципал ведь уехал. Я правлю губерний.
А я к тебе по делу.
Что такое?
В Остроге есть одно лицо, которым я очень интересуюсь.
В Остроге?
Да, в Остроге. И мне хотелось бы иметь свидание не в общей, а в конторе. И не только в определенные дни, но и чаще. Мне сказали, что это от тебя зависит.
Разумеется, муншер. Я все готов для тебя сделать, ты же знаешь. Это можно, но видишь ли, я калиф на час.
Так ты можешь дать мне бумагу, чтобы я мог видеться с ней?
О, это женщина?
Да.
Так за что же она?
За отравление, но она неправильно осуждена.
Да, вот тебе и правый суд. Я знаю, ты не согласен со мною, но что ж делать? Я знаю, ты либерал.
Вечно меня причисляют к какой-то партии или называют либералом. Я всего-то и говорил, что судя человека, мы прежде должны выслушать его. Что перед судом все люди равны, что не надо мучить и бить людей вообще, а в особенности таких, которые не осуждены. Не знаю, либерал ли я или нет.
А кого ты взял в адвокаты?
Я обратился к Фонарину.
О, Фонарин. Я бы не советовал тебе иметь с ним дело. Фонарин – человек с подорванной репутацией.
И еще к тебе просьба. Давно очень я знал одну девушку, учительницу. Она очень жалкое существо и теперь тоже в тюрьме. И желает повидаться со мной. Можешь ты мне дать и к ней пропуск?
Это политическое?
Ну, мне сказали так.
Ну, видишь ли, свидания с политическими даются только родственникам. Но тебе я дам общий пропуск. Как ее зовут? Твою протеже?
Богодуховская.
Хорошенькая?
Безобразная.
Ай-яй-яй, Дмитрий Иванович. Так, приступим. Подателю сего, князю Дмитрию Ивановичу Нехлюдову, разрешаю свидание в тюремной конторе, содержащейся в замке мещанкой Масловой, равно из... Какого она сословия?
Кажется, фельдшер, да.
Равно из фельдшерицей Богодуховской. И подпись. Держи. Вот ты увидишь, какой порядок там. Нужна с одной стороны заботливость, с другой – твердая власть. Заботливость и твердая власть.
Ну, этого я не знаю. Я был там 2 раза, и мне было ужасно тяжело.
Вот ты увидишь. Мне без ложной скромности, скажу, удалось все изменить. Изменить так, что нет уже тех ужасов, которые были прежде. А им прямо там очень хорошо. Вот Фонарин, я не знаю его лично, да и по моему общественному положению наши пути не сходятся. Но он положительно дурной человек. Позволяет себе говорить на суде такие вещи. Такие вещи.
Ну, благодарствуй, мне уже пора.
А к жене ты не пойдешь?
Нет, извини меня, теперь мне некогда.
Ну как же, она не простит мне.
Извинись, я ей-богу никак не могу теперь.
Ну так в четверг, пожалуйста, это ее приемный день. Я ей скажу.
В тот же день прямо от Масленникова приехал в Острог и, не застав смотрителя в конторе, направился к его квартире. Вышел главный смотритель с измученным грустным лицом, на ходу застегивая среднюю пуговицу своего мундира.
Прошу покорно, что угодно.
Я вот был у вице-губернатора, и вот разрешение. Я желал бы видеть Маслову.
А, закурить не желаете? Нет? Я с вашего разрешения. Да, дело в том, что Маслову нынче видеть неудобно.
Это отчего же?
Да так, вы сами виноваты. Князь, не давайте вы ей прямо денег. Если желаете, давайте мне. Все будет принадлежать ей. А то вчера вы ей верно дали денег, она достала вина. Никак не искоренишь этого зла. И сегодня напилась совсем так, что даже буйная стала.
Да неужели? Как же так?
А вот так-с. Даже должен был меры строгости употребить. Перевел в другую камеру. Так-то она женщина смирная. Но денег вы, пожалуйста, не давайте. Это такой народ.
Ага. А Богодуховскую, политическую, можно видеть?
Что ж, это можно. Следуйте за мной.
Смотритель с Нехлюдовым подошли к острогу. Калитка мгновенно отворилась при приближении смотрителя. Надзиратели, взяв под козырек, провожали его глазами. Четыре человека с бритыми полуголовами, неся катки с чем-то, встретились им в прихожей, и все сжались, увидав смотрителя. Один особенно пригнулся и мрачно насупился, блестя черными глазами.
«Вам кого видеть желательно?»
«Богодуховскую».
«А, это из башни. Вам подождать придется».
«А нельзя ли мне покамест увидать арестантов Меньшовых? Мать с сыном, обвиняемые за поджог. Вернее, я хотел бы повидать Меньшова в его камере».
«Да вам покойнее в сборной».
«Нет, мне интересно».
«Ха, нашли интересное. Макаров, мы с князем в 21-ю, а вы вызовете, как ее звать?»
«Вера Богодуховская».
«Вера Богодуховская? Вот, из башни и в контору».
Подойдя к 21-й камере Меньшова, надзиратель отпер замок и отворил дверь. Молодой, с длинной шеей, мускулистый человек с добрыми круглыми глазами и маленькой бородкой стоял подле койки и с испуганным лицом, поспешно надевая халат, смотрел на входивших. Особенно поразили Нехлюдова добрые круглые глаза, вопросительно и испуганно перебегающие с него на надзирателя и обратно.
«Вот господин хочет про твое дело расспросить».
«Покорно благодарим».
«Да, мне рассказывали про ваше дело, но хотелось бы от вас самих услышать».
Меньшов тотчас же начал рассказывать. Рассказ этот по языку и манерам был рассказ самого простого, хорошего мужицкого парня. И Нехлюдову было особенно странно слышать этот рассказ.
Рассказ из уст арестанта в позорной одежде в тюрьме.
Нехлюдов слушал и вместе с тем оглядывал и низкую койку с соломенным тюфяком, и окно с толстой железной решеткой, и грязные, отсыревшие и замазанные стены,
и жалкое лицо, и фигуру этого несчастного, изуродованного мужика в котах и халате.
И Нехлюдову все становилось грустнее, грустнее. Не хотелось верить, что было правдой то, что рассказывал этот добродушный человек. Так было ужасно думать,
что могли люди ни за что, только за то, что его же обидели, схватить человека и, одев его в арестантскую одежду, посадить в это ужасное место.
А между тем, еще ужаснее было думать, чтобы этот правдивый рассказ с этим добродушным лицом был бы обман и выдумка. Рассказ состоял в том, что целовальник, вскоре после женитьбы, отбил у него жену. Он искал законы везде. Везде целовальник закупал начальство, и его оправдывали. Один раз он силой увел жену, но она убежала на другой день. Тогда он пришел требовать свою жену. Целовальник сказал, что жены его нет, а он ее видел, входя, и велел ему уходить. Он не пошел. Целовальник с работником избили его в кровь, а на другой день загорелся у целовальника двор. Его обвинили с матерью, а он не зажигал, а был у кума.
«Действительно, ты не поджигал?»
«И в мыслях, барин, не было. А он, злодей мой, должно, сам поджег. Сказывали, он только застраховал. А на нас с матерью сказали, что мы были, стращали его. Оно точно, я в тот раз обругал его. Не стерпело сердце. А поджигать не поджигал. И не был там, как пожар начался. А это он нарочно Подогнал к тому дню, что с матушкой были. Сам зажег для страховки, а на нас сказал.
Что, так и было?
Верно, перед Богом говорю, барин. Будьте отцом родным. Вызвольте, ни за что пропадаю.
Кончили?
Да. Так не унывайся. Сделаем, что можно.
Пока надзиратель запирал замок на двери, Меньшов смотрел в дырку в двери. Проходя назад по широкому коридору, а было как раз время обеда и камеры были отперты, Нехлюдов успел еще поговорить с людьми, которые в Остроге содержатся уже второй месяц. Это были артельщики из соседней губернии, каменщики, 130 человек, и у которых просрочены паспорта всего 2 недели. Было предписание, чтобы их отослать в свою губернию, но там Острог сгорел. Вот они и маются здесь. Нехлюдов пообещал и им справиться об их деле.
Тюрьма.
Тюрьма.
23.
Тюрьма.
24.
Тюрьма.
25.
Тюрьма.
26.
Тюрьма.
27.
Тюрьма.
28.
Тюрьма.
Тюрьма.
Тюрьма.